Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. С 1 по 5 апреля выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля с 11 утра до 16 часов. В 4 часа дня выставка закроется. На выставке ярмарки представлены храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства, производство легкой промышленности, творческие мастерские. Дорогие братья и сестры, расположение участников несколько изменено. Святое Белогорье предлагает вам широчайший выбор мясомолочной продукции в зале номер 14, место номер 4. Фермер Деев Святое Белогорье расположен в зале номер 14. Место 4. Огромный выбор мясомолочной продукции, великолепное сало и многое-многое другое. Все это прекрасно дождется в холодильничке до светлого праздника Пасхи. Дорогие братья и сестры, прекрасный мед из Феогдонского ущелья предлагают вам в зале номер 12, место номер 1. Феогдонское ущелье – широчайший выбор разнообразного меда. В зале номер 12, место номер 1. Высококачественная одежда из льна. Это вам предлагает фирма «Милена Лен». Разнообразные фасоны, любые размеры, доступные цены. «Милена Лен», зал 3, место 5. Зал 3, место 5. Радио «Радонеж» также принимает участие в выставке ярмарки. Наше место расположено в зале номер 9, зал номер 9, место 5. Радиостанция «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Новый номер православного обозрения «Радонеж». Эта газета выходит раз в месяц. Можно подать пожертвования на радиостанцию «Радонеж» и записки. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор пожертвований пострадавшим храмам и монастырям в районах СВО. Также оказываем посильную помощь нашим воинам на передовой. В нашей секции можно сделать пожертвования. Также мы ждем от вас перевязочные материалы, продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, многое другое, что хранится долго, вермишель, разнообразные крупы. Но особо нужно, конечно, нашим бойцам это перевязочные материалы. Также они просили, чтобы вы писали им письма, которые поддержат их в трудную минуту. В нашей секции можно сделать пожертвования, и мы сами закупим все, что необходимо. Сейчас очень большая нужда в дронах и антидроновых ружьях. Это мы сможем закупить самостоятельно. Также мы сможем закупить самостоятельно определенный вид аптечек, которые очень нужны нашим бойцам. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке «Вербная неделя» с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Радио «Радонеж» расположено в зале номер 9, место номер 5. Зал номер 9, место номер 5. В нашей секции можно подать записки, как на храмы и монастыри в зоне СВО, так и на радио «Радонеж». Зал номер 9, место номер 5. Ждем вас с 1 по 6 апреля. Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля выставка закроется в 4 часа дня. Паси Христос!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», которая идет по вторникам в 19:00. В прямом эфире, как сейчас, ну и дальше повторяется в течение недели. Это я вам напоминаю каждый раз. Хотя число наших слушателей становится все больше и больше, и напоминать уже никому особенно ничего не надо – в длинной преамбуле, чтобы не занимать время от основной темы передачи. Она сегодня достаточно важная. Ну, только одно скажу, что это прямо связано с содержанием, что передача «Любовь и верность», которую вот я, Валентин Лебедев, ваш покорный слуга, веду, она передача о семье, как вы понимаете. Но, надо сказать, на протяжении теперь уже вот нескольких лет мы говорим о разном. Но почему-то не говорим. Вот это я себе, почему не говорим действительно, о домохозяйствовании. Не о том, как пироги печь, об этом, кстати, говорили. И будем еще говорить по праздникам. Тут тоже ведь поле непаханное, поскольку традиция оборвалась, и мы не очень знаем, как праздновать сейчас. Мы уже как-то с одним из наших батюшек заметили, что каноны-то остались в церкви, а жизнь-то была прервана советской властью. Поэтому насчет печь пироги тоже не так все просто. Но мы не говорили о, собственно, благосостоянии, как влияют средства, вот те самые, ну да, финансовые, предположим, а к ним прилагаются, конечно, может быть, в наследство получено, если средств особенных нету, дом, там, если это в селе, или квартира. Но этот ряд можно продолжить, вы понимаете. Вот как это влияет, скажем, на деторождение? Ну, мы с вами знаем, что в странах экономически слабых, ну, то есть на Востоке, мусульманском, да и буддийском, так уж, извините за выражение, там, в Юго-Восточной Азии где-нибудь, вот, рождаемость высокая, там, где она не запрещена, в Китае, там одно время один ребенок был, а теперь разрешили опять рожать, она высокая, а в странах с развитой экономикой и высочайшим уровнем жизни, ну, это вот эти вот такие туристические для нас, в общем-то, тоскливые все образцовые страны ЕС, ну, там, Дании, Голландии, Швейцарии, рождаемости нет никакой. У нас ее тоже особой нет, вот что любопытно. Мы вообще попали в интересную историю. У нас ни уровня жизни особенного, ни, так сказать, да, ни бедности такой особенной нет. А получается, детей все равно нет. Вот как ни верти, потому что, как мы знаем с вами, источник... ну, так скажем, вообще рождаемости в стране, да нет, в народе, конечно, страна-то страной, вот, это религиозность и традиционный, вытекающий из него образ жизни. Вот мусульмане рожают, ну, в Турции, например, кстати, высокоразвитая страна. Между прочим, кто был на экскурсии в Стамбуле, Царьграде, понимает, что это там отнюдь не отстало. 6,1 ребенок, 6,1. на семью, у нас-то полтора. Так что было понятно. В Италии 1-2 просто. В этих всех Швейцариях то же самое. Вот вам и все. Но, скажете вы, начали с благосостояния, кончили чем-то другим. Нет, только начинаем, потому что ведение хозяйства, доход, дотации от государства там, где они нужны, в высокоразвитых странах они не нужны, там ни детей нету, ничего, но большие зарплаты и пенсии. Конечно, они нужны. Ну, в виде материнского капитала у нас теперь появился, я не знаю, насколько его хватает, когда у меня были дети, трое, вот эти вот там пособия давали на многодетную семью, тушенку какую-то, ну, в общем, этим поднять троих детей нельзя, конечно. Это понятно совершенно. В некоторых странах промежуточных там все эти пособия гораздо больше. У нас они растут, надо сказать. То там, то сям президент издаст указ, правительство прибавляют. Но ведь на самом деле в нашем Отечестве, и вы это прекрасно знаете, те, кто сейчас сидит не на Кутузовском проспекте около приемников и слушает Радонеж, то колоссальное количество людей получает 20 тысяч в месяц и меньше. А бедность исчисляется МРОТом. А МРОТ – это минимальная зарплата, рассчитываемая государством. Чем больше этот МРОТ сейчас резко поднимают, тем у нас вроде меньше живущих за гранью бедности. На самом деле это неверно, потому что живут, нельзя жить на этот МРОТ, он был 12 тысяч, 15, сейчас вот 18, по-моему, стал. Но дело сейчас, мы не про МРОТ, про то, что у людей, живущих бедно, для того, чтобы растить детей, тем более без религиозного посыла, вот, число людей этих достаточно. Ну вот, когда об этом задумываешься, говорили мы в прошлый раз, позапрошлый, о подарках, как дарить, не дарить детям, о том, что некоторые родители, вот, ну, такие состоятельные, даже не очень хотят подарить самим себе, ну, дарят, скажем, мальчику какой-нибудь электрический вертолет. Вот, это действительно так, хочется подарить себе что-нибудь такое в этом виде, вместе с ним, значит, эти вот геликоптеры, которые летают, продаются, и можно там вот где-то на поляне запускать. Но не всем до геликоптеров. В общем, тема экономическая очень важна. Что это? Хозяйствование, самим печь хлеб, работать по-другому, распределять силы семьи. Вот, это целая тема. И поэтому мы, конечно, ну, с кем говорить о семье, как не с председателем, вот, движения «Семья, любовь и Отечество», с психологом. Психология тут не прямо про экономику, но тоже об этом. С православным психологом, известным публицистом Людмилой Аркадьевной Рябиченко. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте.
Вот, вы слышали, о чем я сейчас говорил.
Безусловно.
Да, да, безусловно. Вы сидите в студии, внимательно прислушиваетесь. Вот как, что вы скажете по поводу всех МРОТов, пособий, хозяйства, работы? Ведь еще в некоторых местах, в некоторых районах нашего Отечества люди-то не очень работают. А в другие места прибывают мигранты, которые вместо них трудятся. Тут вопросов очень много.
Вопросов очень много. И то, что вы перечислили, и еще другое. Я вот буквально сегодня, когда готовилась к программе, и смотрела новости свежие, и увидела очередную новость в сфере ЖКХ, которая... Ну, одна за одной они нас, как говорится, из рока изобилия на нас просто валятся валом. Все, это все про повышение цен. Вот еще новая новость, что будут теперь умные счетчики вставлять, ну, установку и обслуживание умных счетчиков вставлять в строчку оплаты для граждан. То есть, если сначала ресурсопоставляющие организации ставили эти счетчики самостоятельно для того, чтобы не было протестов у населения, теперь какой-то части поставили, теперь будут ставить за наш счет, появится еще одна графа. Мало того, что вот эти повышения у нас там декабрьские, январские, февральские, сейчас в апреле будет перерасчет еще платежей за минувший год, которые люди, у которых мало денег, они уже не платят за квартиру, а все остальное распределяют на тех, кто платит. и ресурсопоставляющим организациям управляющей компании перечислили деньги, которые предназначались на обслуживание жилья. Теперь они хотят снять эти деньги с граждан. То есть люди уже заплатили один раз эти деньги, но теперь их снова хотят снять, и это увеличит вдвое платежки. Это, конечно, чудовищные вещи. И это можно протестовать, как говорят юристы. Другое дело, будем ли мы это делать, или затянем пояса и снова будем платить, пока от нас уже ничего не останется. Похоже, картина выстраивается именно таким образом. Ну и, конечно, нужно понимать, что какие-то вещи происходят не по тем сценариям, которые, например, тот же президент для нас, в общем-то, определяет. Ну, он все время принимает какие-то меры для того, чтобы там добавились деньги для семей, да, с детьми, потому что это потенциал государства, это то, что, то, что определяет будущее страны. И, безусловно, нужно детей поддерживать, чтобы они были, и чтобы семья знала, что ее дети нужны государству. Но похоже, что в правительстве какие-то разные министерства по-разному на это смотрят, и каждый играет в свою игру. И сфера ЖКХ, она вот самая болезненная, хотя вот депутаты сказали по поводу, например, умных счетчиков. Один сказал, что мы теперь посмотрим пристально на то, как будут начисляться платежи. Но вообще-то почему мы только сейчас посмотрим на эти платежи пристально? Почему не посмотрим год назад или вот, ну, вот сейчас, когда люди везде возмущаются и поднимаются против этих повышений ежемесячных там в два раза, в три раза? Не на 6%, там, не на 9%, а на все 50%, как люди пишут. Ну, то есть злоупотреблений много. Может быть, это действительно оправдано, с одной стороны, да, потому что нет платежей, нужно расплачиваться с ресурсными организациями. А откуда взять? Опять из кармана гражданина. Но у гражданина-то карман уже давно с дырой. Что с ним делать-то, с этим карманом? Вот, поэтому сейчас ситуация очень-очень сложная в этом плане экономическом. Ну, тут мы Америку не открываем, каждый знает все это на себе, увидел, прочувствовал и будет еще в этом, да, чувствовать, в этом находиться. К сожалению, все мы не исключение. Вот, но тут надо еще понимать, что это все-таки как бы частные случаи какой-то общей политики. И эта политика даже не внутригосударственная, это политика наднациональная. Мы с вами много раз говорили о том, что есть некие сценарии глобалистские, которые разворачиваются вообще на планете, и, конечно, можно отмахиваться от них. Да, это все, мне это неинтересно, мне вот здесь свою семью прокормить. Но не получится, не понимая вот этих сценариев, прокормить свою семью, потому что именно там определяется все то, что делается у нас. Вот сегодня, кстати, еще одна новость. Угу. Томский университет заявил, что он уже готовит добавки, значит, из этих жуков-тараканов в пищу гражданам. То есть сначала это была фабрика в Новосибирске, а теперь Томский университет. Но Томский университет как раз входит в проект 5-100, вот эти 5 ресурсных университетов. Это тоже глобалистский проект, 5 университетов самых лучших в России, которые реализуют некие проекты, ну, по цифровизации, по продвижению нас в глобальное общество. И вот Томский университет именно из этого разряда. И вот он как раз готовит, да? То есть получается, с одной стороны, мы, значит, что-то тут не можем никак решить внутри себя, а с другой стороны у нас, вот, нам жуков-тараканов, вот нам повышение цен. И все это в концепции некого общего плана, о котором надо обязательно нам вот, с вами знать.
Людмила Аркадьевна, я вот, да, вы про жуков заговорили, про тараканов, имеется в виду, это вот еда экологическая, теперь зеленая, должна быть на планете, у нас тоже. Ну, вот такая вещь-то. Вот этих тараканов нужно людям продать как-то. Да, искусственные китайские яйца будут поступать, мы уже знаем, есть анонс. Ну, все вот эти вот вещи из так называемой зеленой повестки. Ну, много всего такого глобального у нас в стране, мы не отстаем. У нас вот и биоцифровой паспорт, значит, даже не хватает, люди вот не могут получить, как хочется им. У нас теперь будет электронный документ, на чем настаивает наше правительство, чтобы скорее был готов. Вот. Но чтобы этот ряд можно продолжить, все это будет умные камеры, которые за нами там, собственно, призваны следить. Но ведь все это не так просто, ну, как бы сказать, внедрить в жизнь, что ли. Вот. Что-то без счета не обойдешься, против чего-то можно восстать. Вот не буду есть жуков, например, а буду есть телятину. У меня вот деньги есть на детей и на семью. Вы вот сказали слова такие: платить, 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 платить нам придется. А вот тут с 1 апреля в нашем Отечестве эксперимент начинается. Он широко объявлен. Объявлен Центробанком, объявлен правительством. Это не какие-то разговоры там досужие, не конспирологии, как вот у нас говорят. Но вводится цифровой рубль.
Да.
С 1 числа. Да, в ограниченном пока числе. Да, 13 банков в этом участвуют, они вызвались. Хотя при цифровых деньгах банков не будет. Но так уж их обязали сейчас. Да, экспериментировать будут на пенсионерах, как объявила Эльвира Набиуллина, милостиво. Ну и не жестко, наверное. Потом программа будет развиваться. Все уже намечено, объявлено. Сейчас 23-й год, потом кредиты будут выдавать только в цифре. Ну, с 25-го вытесняются наличные деньги. Это наше объявление. 100 банков в мире, центробанков, срочно ведут такой же эксперимент, так скажем, пока. Вот. Ну, а вообще все это существует уже в Китае с 19-го года, но не везде тоже внедрилось. Это как-то так не сразу. Вот мне вот это вот нам интересно с радиослушателями, понимаете? Что это такое вообще будет-то? Вот. Не есть ли это тот самый инструмент, который заставит нас и жуков есть, понимаете, паспорта получить, какие нужно, и ездить или не ездить на мотоцикле, или только на велосипеде ногами, ну, на электрическом, потому что не у всех потом денег хватит на электрический. И хватит ли вообще этих цифровых денег на электрический велосипед, самокат для детей? Мы все-таки о семье говорим и об экономике семьи сегодня.
Ну, тут вы сразу несколько аспектов как вот бы охватили,
вам, да, человек, знает, да.
Ну, начнем с того, что хватит ли на всех, а на всех не надо хватать, там предполагается, что будет совместное пользование. Вот нас сначала приучают к каршерингу, совместному пользованию машинами, кар, да?
Угу.
Вот, а потом, значит, вот в 2020 году, а вернее, в 2021 году сейчас, нет, в 2022 году, значит...
В прошлом году,
значит, торговые организации, ритейлы, да, как так называемые сети торговые, они объявили, что они будут просрочку продавать. Ту просрочку, которую вот выбрасывают, да, но они вот там, если три дня осталось до там годности, да, окончания срока годности, они будут продавать, и это будет фудшеринг. Ну, то есть, как бы совместное пользование продуктами. Вот кто-то попользовался, но не съел, да, они будут продавать тем, кто может себе позволить только вот эти, ну, как бы, секонд-хенд продуктов, угу. То есть вторые руки, да, шеринг. Вот нас приучают к этому. И далее, когда мы за долги, ну, не сможем свое жилье содержать, у нас не будет отдельного личного жилья, которое сейчас у всех есть. Это будет шеринг жилья, да, то есть мы будем пользоваться, оно будет совместное с кем-то. Сегодня ты живешь в этом городе, ты пользуешься этой квартирой. Завтра, может быть, ты будешь вот в другом городе жить, тебе предоставится другая квартира. Ну, типа социализма, который у нас был, только все по-другому.
А да. Вот отсюда, кстати сказать, понял я, вот вы нас просветили, все больше и больше, и моднее слово какое-то есть. У нас теперь иностранные слова произносить не очень можно. Ну, в общем, некоторые наши любители именно социализма коммунными называют. Какие-то молодые люди все вместе живут в одной квартире теперь. Вот так вот. Это из этой области?
Да, это все. Это приучение, да. это как бы вхождение через молодежь. Вот им сначала это модно, коворки какие-то там.
Вот коворкинг.
Коворкинг это нет. Это где они вместе работают. Как бы это помещение, в которое ты можешь прийти и на ноутбуке поработать. Там чашку кофе выпить, потом какую-то беседу прослушать вечером.
А на шею покурить, так сказать.
Это да, потому что там какой там контроль. Там все свои.
Да, да, да.
Вот. И вот эти вот пространства, где все вместе будут жить. Почему такое может быть? Как нас могут заставить? Абсолютно верная постановка вопроса. Как нас могут заставить? Вот вы говорите, телятину буду есть, не буду есть жуков. Неправда, будете тоже есть жуков, потому что ничего другого вы купить не сможете. Если могущественный искусственный интеллект решит, что вам нужно только есть жуков, то будет есть жуков. Почему? Ну, вот теперь приступаем тогда. Давайте разберемся, цифровой рубль, что это?
Да.
Потому что все думают, что это цифровые деньги. Это совсем другие вещи. Это не цифровые деньги. Цифровой рубль, к сожалению, это не цифровые деньги, к которым мы привыкли, который имеет номинал, который ты можешь наличными получить. У тебя там электронные деньги.
Наличные вы имеете в виду?
Да, да. Привыкли. Они по-другому называются цифровые.
Нет, электронные. Они тоже цифровые, разве?
Да, они цифровые деньги, а вот цифровой рубль, да, электронные деньги, цифровые деньги. Это Сбербанк, Центробанк пояснил, что это не то совершенно.
Да.
Цифровой рубль совсем другой. Это не деньги вообще. Это ваш, как бы, цифровой номинал вашей стоимости, вашей личной. У вас будет цифровой кошелек, в котором будет отдельный цифровой код, ваш именной. И будет записано, вот Лебедев Валентин Владимирович, там у вас там 500 цифровых рублей.
Которые... Он хочет телятину.
А он хочет телятину. А какая телятина 500 рублей в месяц? Вот. И он, мало того, он еще в конце месяца, эти деньги, они не имеют функции накопления. Они в конце месяца сгорают. Не купил жуков, тараканов, гордо промолчал, не буду покупать. Все, они сгорели, ничего нет. Никаких накоплений, поэтому накопить на квартиру, расплатиться за ипотеку, там, накопить на машину, на поездку там изо всех сил там, летом на 2 недели хотя бы в ту же Турцию, которую мы там, люди не самые богатые туда летают, потому что это, в общем-то, такой среднего уровня отдых, даже дешевле, чем в России сейчас отдыхать.
Да, дешевле.
Вот. Нет, все сгорело. Почему? Потому что такая система придумана. Мало того, поскольку это цифровой сервис, который находится на цифровой платформе, то это программа, это алгоритм, в который что-то заложено создателями этого алгоритма. Некие правила, по которым вы можете получать или не получать эту возможность. У вас цифровой кошелек, и вы приходите куда-то, вы можете либо получить что-то из вашего цифрового кошелька, заберут там 200, допустим, ваших цифровых рублей, либо не заберут и скажут, не проходит операция, потому что у вас есть запрет на то, чтобы вы это получили. Что получили? А вот решил искусственный интеллект, ИИ, да, как его сейчас зовут, решил, что вам нельзя покупать телятину, вы недостойны, или вам не положено по вашему социальному статусу. И вы тогда получаете только жуков. Все. И там, кстати, вот в комментариях Центробанка, там различных чиновников, банкиров, работников финансовой сферы, которые, кстати, тоже не очень сильно разбираются в том, что на них идет, угу. Хотя вступают в этот эксперимент. Они не понимают, что их всех, в общем-то, оцифруют, да, настолько, что их не будет, просто банков не будет, пока они нужны для того, чтобы отдать данные граждан в Центробанк. А Центробанк будет единственный миссионер. Он будет, как, так называемый, ну, в кавычках, печатать эти цифровые деньги. Вот где Эльвира Набиуллина, вот это место Центробанк, это только единственный будет наш хозяин нашей жизни. Ни правительство, ни президент, никто не будет распоряжаться. Вот Центробанк, орган управления, которым будет программа, алгоритм, искусственный интеллект, будет этим владеть. И вот один из работников финансовой сферы сказал, что это позволит нам регулировать потребление, что-то ограничивать, а что-то разрешать. Вот вам механизм создания мотивации на поедание жуков.
Так сказать, у меня мысль пришла такая, вот, как и нашим радиослушателям-то. Ну, наверное, если учесть глобализацию, если учесть, то цифровой рубль не деньги. И он пока только такое название носит, как и цифровой доллар сейчас готовится. Цифровой юань уже есть там, скажем. То, наверное, это потом все центральные банки стекутся в главном центральном банке.
Ну, так,
в Базеле, скажем, там. Да, да? И где он будет, это не важно в данном случае. И все деньги под каким-то названием, вот, неизвестно каким, теперь уже, ну, просто биты какие-то, они будут общими.
Да, безусловно, да. Ну, это вообще не будет функцию денег исполнять, потому что, в конце концов, они тоже будут отменены. Ну, давайте, вот фраза «цифровой концлагерь», да, которая навязла в зубах,
да.
Она, к сожалению, правильная. Она, к сожалению, обозначает то, что здесь выстраивается на планете. И, к сожалению, мы сейчас находимся вот в этом во всем внутри, и мы не соображаем, не понимаем. Мы как лягушка, которую варят в теплой воде. Потихоньку, постепенно она не замечает, пока вся не сварится. Кинь ее в кипяток, она выпрыгнет. А пока ее в воду подогревают чуть-чуть, она и не замечает, а благополучно сварится до нужного состояния, чтобы ее съели.
Наши друзья китайцы, мы-то лягушек не едим.
Да-да-да. Вот. Ну, это такая метафора для понимания того, что если изменения происходят точечно, в различных местах, понемножку, а люди, с которыми эти изменения производят, они не подходят к жизни осознанно, они говорят, мне до чего там, у меня вот борщ, да, на плите. Да не будет никакого борща, но будем все есть этих жуков, понимаете? И вот смотрите, зачем Томский университет этих жуков сейчас нам будет вводить в питание, да, в систему питания? Зачем сейчас мальчика из Москвы, школьника, подняли на флаг, одиннадцатиклассник разработал такой проект, его там, значит, во все организации стали водить, везде там фильм про него сняли, 3D-принтер по печати еды.
Да.
И он сейчас уже будет, он получил 200 тысяч приз, и он сейчас будет, купит еще 3 принтера, не знаю, хватит ли ему денег вот этих на такие принтеры, и он будет давать в лизинг, он уже эти слова знает, своим друзьям, чтобы они тоже печатали, чтобы начался бизнес по 3D-печати еды. А что туда в эту еду входит? Как эту еду печатают на 3D-принтере? Из каких материалов? Задумайтесь, там те же самые жуки, там, извините, экскременты, да. Там ГМО, там химикаты, и все это мы будем есть. Оно будет красиво выглядеть и хорошо пахнуть.
Да, вот я хочу, так сказать, напомнить нашим радиослушателям, что они сейчас слушают, да, извините за тавтологию, передачу «Любовь и верность», передача о семье. Звучит у них дома или в автомобиле радиостанция «Радонеж» в прямом эфире. У нас в студии сегодня Людмила Аркадьевна Ребятенко, председатель общества движения «Семья, любовь и отечество», психолог, известный публицист. С ней я, Валентин Лебедев, беседую, редактор журнала «Ютуба «Православная беседа». А позвонить нам можно по телефону широко известному православным людям 8495, ну, просто напоминаю, 959-5939, 959-5939. Вот звонок раздался, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда. Вы знаете, на сцене ем уже лет 20, особенно вчера в 10 лет. Может, надеюсь, что жуков не буду. Ну, а рыба-то останется или ее тоже не разрешат? Спасибо.
Ну, это вот вопрос, понимаете, Людмила Аркадьевна, как вы думаете?
Это вопрос деталям, понимаете, да. Это на самом деле разрешат, не разрешат.
Искусственная рыба будет.
Да, если искусственные яйца сейчас создают, искусственное будет молоко. Вот, кстати, православные люди сами продвигают эту глобализацию, когда покупают искусственное молоко. Не молоко, там овсяное молоко, еще какое-то молоко, это модно, да? Но вы понимаете, что мы сейчас сами идем по пути вот этой...
Соевое мясо.
Соевое мясо, да. А соя, вообще вся ГМО, нет другой сои. А соя, она стерилизующим эффектом обладает, как ГМО-продукт. А вы своим детям, может быть, даете, и потом говорите, а что же, как же лечить бесплодие? Вот тут же надо вообще по цепочке все тянуть. Тут как потянул за веревочку, а вытянул за хвост дракона. Вот, поэтому детали, рыба будет, разрешат, не разрешат. Тут в чем дело? Вот смотрите, цепочка-то какая? Мы с вами сами все это можем принять, а можем не принять. Потому что, ну, кто сейчас сохраняет при расчетах в магазинах наличные? Вот, например, вот я сохраняю, да, я только наличными пользуюсь. Мне никто этого не запрещает. Спрашивает, у вас наличные, безналичные? Я говорю, наличные. Сдача всегда находится. Деньги у меня всегда принимают. Все логично, все реально. Что мы видим в магазинах? Вот я стою в очередь, там человек там 5 на кассе, да? Я одна с наличными, остальные по безналу. Мало того, сейчас предлагаются на кассах QR-коды, кэшбэк за QR-код. Ты, значит, скачешь приложение, по QR-коду платежи осуществляешь.
Это вот когда телефон прикладываешь?
Да, да, да. Mm-hmm. И ты и за первое подключение 50 рублей получаешь. Вот ты 50 mm-hmm. серебренников, ты получил радостно. О, как хорошо, 50 рублей мне пришло. Это все тоже фикция, твои 50 рублей. Это вот как раз цифровые деньги те самые. И дальше... Ты потихонечку выстраиваешь, особенно меня умиляют кассиры, которые это предлагают, они не понимают, что еще год и их не будет, там просто работы у тебя не будет, потому что все заменят этими умными кассами, которые рядом стоят,
да.
И люди
об этом
к ним уже.
Писалось,
да,
и говорилось.
Да, люди уже к ним потихоньку привыкли. Это в пандемию нам вводили. И причем это было, что сейчас только на умные кассы перейдем, но народ еще как-то не разбирался в этом. А сейчас, да, очень много желающих, поэтому сократили уже кассы 1-2 вместо там 10, да, а только вот эти, я имею в виду с кассирами.
Можно я добавлю? Я получил сведения, вы знаете, все, но оказывается, это тоже промежуточная вещь. Вот когда все умно это будет, вот у нас люди обернулись в студии, кассы эти, их тоже не будет.
Да?
Вы же помните про биоданные, про закон о том, как общественно стояло, как патриарх письмо написал председателю Думы Володину. Ну, часть там сократили, действительно, часть нет. Вот иностранные паспорта, можно так-сяк получать там, ну и другие разные документы. На самом деле 70 миллионов сдало свои биоданные, по заявлению можно назад. Но мы не понимаем часто, что... Будут такие сферы, когда невозможно будет, вот транспорт пойдет по биоданным. Сейчас маленькая дорожечка идет, все без идут биоданных. Со следующего года много дорожечек будет. Будет одна для пенсионеров, там скажу,
чтобы... Которые не разбираются, да.
Да, будет там одна. Но ведь кассы-то я просто прочитал. Этих-то не будет. Будет лицо.
Будет лицо.
При цифровых деньгах.
Да,
будет. Человек с лицом
биометрия
и с деньгами.
Для этого, да, да, да.
Все.
Да.
Вообще не будет никаких касс.
Нет, а дальше, подождите, биометрия потом тоже будет не нужна, потому тоже что все нужна. Это будет...
Видите, но вы...
транспортная стратегия у нас что написано? Вы
что такое, да.
Там чипы.
Чипы.
А транспортная стратегия, это же государственный документ.
С 28-го года.
Ну, там 25-30.
Да, нет, в Москве по поводу оздоровления. У нас Москва
это
умный город.
Это наружные, носимые. Это внутренние. Там в транспортной стратегии вообще-то в мозг вставляются чипы.
Это интерфейс. Вот. А здесь в руку пенсионер, поликлиника, а ежели нет, то в платную. А иначе карточки не будет. Так, чтобы вы думали, знали, что это не фантастика.
Нет, ну все в документах уже прописано. Мы просто это нужно
видеть. Не читаем эти
документы.
А вот звонок нам поступил, Эльмира Аркадьевна. Пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, Людмила Аркадьевна. Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, это в романе у Юлии Вознесенской «Путешествие с макаронами». Вы знаете, я несколько лет назад его прочла. И у меня вопрос один. Вот, а что можно сделать? И можно ли этому как-то противостоять?
Конечно.
В ее романе там ничего нельзя было сделать. Там просто было пришествие Антихриста. И смысл был в том, чтобы успеть просто... подойти ко Христу, понимаете? И тема эта ужасная. Это просто все, о чем вы говорите. Вот я это все вот прочувствовала, вот прочтя эту книгу, понимаете? И что можно сделать? И можно ли что-либо сделать? Ответьте, пожалуйста.
Спасибо, Надежда. Я только хочу сказать прямо к Надежде вам. Спросить вас, напомнить. Вы знаете наверняка, как общественный деятель. Что мы сказали сейчас ведь про первое число, Надежда, вам и всем. А на самом деле в первом чтении закон-то об этом принят в Думе. И никто ничего, какая-то маленькая поправочка была. А 14 апреля сего года прием, ну, очевидно, от общественности, от специалистов, от других депутатов, кроме комитета, который вносится поправок в закон, прекращается, будет, ну, в эти же прямо дни, очевидно, там, как Бог даст, и руководство Думы, второе слушание,
да.
Это главное.
Второе чтение.
Второе чтение, слушание, чтение, это все, как правило, это в целом, как мы говорим,
принято
будет все
целом,
принято.
Да.
Дальше какие-то там могут быть третьи, Совет Федерации, вот и все. Поэтому вопрос...
У нас осталось две недели
жизни
свободной.
Да. Ну, вот еще, вам как психологу, сразу... Народ-то, вот мы заняты общественной деятельностью, вот вы там, у вас движение «Семья, любовь, отечество», вот я участвую в Союзе православных граждан, да, ну, куда ни позвонишь, кого ни спросишь, вы знаете, православные активисты даже, не то что отрицают это, или говорят, что это, или говорят, что это выдумка, они как-то прячут взгляд и ничего не делают. Ну вот мы делаем передачи с вами, вот Ютуб мы сделали, цифровой рубль, не деньги, некоторые видели, можно и до сих пор его найти в Ютубе. Ну еще есть там какие-то другие документы, но в принципе-то народ-то не сопротивляется.
Не сопротивляется.
Он не понимает, что происходит, или в чем дело?
Ну, во-первых, это настолько страшно, вот звонившая нам слушательница сказала о том, что надо, в книге она... как бы сопоставив факты, она поняла из книги этот ответ, что вот осталось чуть-чуть, да, времени, и что надо успеть сделать. Ну, например, Швейцария, которая хорошо живет сытно, они сейчас создали движение против цифровых денег. Это вообще уникальная ситуация. У них там прямое управление, в мире нигде такого нет. Они проводят референдум, принимают решения, которые передают законодательные органы. Правда, не все проходят решения, но тем не менее они волю свою изъявляют.
На Вече когда-то, да?
Да, как у нас Кантонов, на Вече, да. Да. Угу. Вот у них это так происходит. Они сейчас создали движение, там им антидвижение создали. В общем, борьба идет. У нас все спят абсолютно верно, с кем я не говорю, да. Но я тоже программы записываю, там статьи пишу, да, и вы можете тоже, уважаемые слушатели, послушать подробно анализ на программе «Территория Семинова», значит, в авторской программе несколько выпусков назад. Но, понимаете, вот биометрия-то, она идет, вы говорите, Валентин Владимирович, дорожка там одна останется. Ведь сейчас мы заходим, стоят камеры, да, которые вот на входе в метро, они стоят везде. И вам вообще даже не важно, что у вас еще нет биометрического шаблона, сданного в это метро. Они вас все время фотографируют. Они собирают уже лица. И технически, вот Ашманов, да, вы знаете, такой деятель, да,
известный, да,
очень известный. Он сказал, что они уже технически, они могут, это не надо, не обязательно, там, посмотри сюда, там, поверни голову, и тебе там снимут, да, там. Это вот сейчас снимок, уже собираются эти биометрические слепки.
Так и на остановке автобусов.
И смотрите еще есть какой момент, о котором я тоже не знал. Проверьте, уважаемые слушатели. Когда вы выходите из метро, стоят те же камеры. Если это только готовится для того, чтобы мы заходили по биометрии, то зачем они, чтобы мы выходили? И собираются все, и смс-ки собираются, и наши перемещения собираются, следы с наших смартфонов, там, айфонов, следы, где мы перемещаемся, передвигаемся, все это собирается, мэрия собирает все это в копилку. Им кажется, что вот, там, правительством там, регионов, им кажется, что это они этим будут владеть. Нет. Вот сисадмин
хорошо,
сейчас, да,
мэрия бы,
да, цифровые, вот новый класс появляется, цифровая власть. Вот эта цифровая власть, она... благодаря своим знаниям, своим техническим возможностям будет нами владеть. Вот это вот сейчас самый важный момент. Что можно сделать? Конечно, мы сейчас будем говорить об этом. Но вот, например, я делаю то, что я делаю. Я торможу этот процесс. Вот всем вам советую посмотреть в Ютьюбе, значит, подробно достаточно рассказ. Это, в общем-то, достаточно известный американский деятель. Сейчас я назову американская, ну, это женщина, которая была при всех там администрациях работала, и таким достаточно Карен Фитц. Вот, достаточно большим авторитетом пользуется, но сейчас она, поскольку выступила вот с как бы разоблачением всех этих теорий, она сейчас, ну, в опале, но она, тем не менее, об этом говорит. И она рассказывает о том, что, вот, например, она создала некую такую инициативу в Америке, наличные по пятницам.
Да, 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 да.
Только одни наличные. Ну, возьмитесь вот вообще, чтобы затормозить эти процессы, платите наличными хотя бы один раз в неделю. Или всегда платите. Если вы будете удерживать эту ситуацию, то вот это, как говорится, политика малых дел. Вы сможете это останавливать. И вот я специально приготовила, кстати, вот такой бланк, нашла в интернете. Люди уже сталкиваются с тем, еще ничего не принято, что в некоторых организациях уже насильственно переводят на цифровые деньги, выдают зарплату в цифровых, ну, склоняют, чтобы ты получил в цифровых рублях зарплату. Что это за структуры, мы пока не знаем, но, возможно, это будут бюджетники. Возможно, будут пенсионеры, которых заставлять будут пенсию получать.
Виольна сказала, как, Эльмира, ну, что пенсионеры.
Да, она сказала, что да. А вот, например, Карин Фитц, про которую я сказала, она сказала, что... Ну, она очень осведомленный человек, и, в общем-то, в Госдепе работала, и как раз в этих... ФРС она работала, и, вернее, даже позвали ее туда еще работать.
И ФРС тоже не будет ведь?
Не будет ФРС. Ну, вот смотрите, что самое главное. Как будут заводить на уровне планеты эти цифровые деньги? Вот сначала мы думаем, не думаем. Китай вроде вводит, там тоже люди выступили, кстати, против
Китай
этих.
Тоже, да,
да, выступили. Вот, они думают, какие риски. Значит, представители банковской сферы говорят о том, что Мы не можем, нет никаких механизмов безопасности для личных данных. Ваш цифровой профиль может быть взломан, дважды деньги могут быть сняты, вы будете преступником, будете, значит, скомпрометирован ваш будет цифровой профиль, ваши биометрические данные, вы останетесь без ничего, вы не сможете ничего доказать. Если кто-то получил доступ к вашей биометрии и использовал ее, вы доказать не сможете ничего. И вот тут главное, что она говорит, как это будет заводиться на уровне планеты. Экономический кризис до полного обнищания масс, помощь, ну, типа вертолетные деньги, как вот у нас там в разных ситуациях там вводятся, но это будут цифровые кошельки. Хочешь не умереть с голоду, получаешь цифровой кошелек, цифровые деньги, переходишь на него, обратной дороги нет.
А вот. Кризис, я вас хочу
перебить. А кризис 19 банков в Америке, это из этого сценария, который сейчас рухнули, понимаете?
А начало разных военных действий.
Да, это все оттуда, да.
А тактические ядерные пугают все время. Это, кстати сказать, входит...
А пандемия это тоже оттуда же.
Пандемия это оттуда, тем более теперь уже опубликовано просто.
Да, да, да.
Просто, что это искусственно. Не только наш командующий химическими войсками, генерал Илларионов. Теперь американцы об этом говорят. Все говорят.
Я вот только вам... скажу, что
нет,
у нас
вы сейчас скажете потом.
Нет, когда... я не скажу текст, я скажу, что у нас есть бланк. Юристы уже подготовили, опираясь на существующие нормы закона, бланк отказа. И вы можете, ну, например, если вы его сами не найдете, то напишите нам simlot.org, да, @yandex.ru. Мы вам пришлем этот бланк, потому что если у вас на работе это уже начинается, вам нужно отказываться. Если мы будем просто, это так же, как пандемия, если вы QR-код берете сами добровольно, не найдите, что обратно что-то произойдет.
Кстати, это закон вот... о QR-коде в первом чтении принят и лежит, отложен.
Ну, это вот будет то же самое, да.
Поступил, Иван Аркадьевич, давно вас ждут.
Давайте.
Да, пожалуйста, говорите.
Ну, наверное, уже все.
Ну, вот.
Ну, и, кто-то еще?
И вот вы сказали, а что делать-то?
Да, что делать?
Так что делать-то? Ну, по пятницам платить только...
Да платить всегда только... платить.
Да нет. Да. Есть же еще способы, которыми мы не спровергали различные законы. Действительно, биометрию не до конца, а законы насилия в семье до конца. Значит, нужно Дума сейчас слушает этот закон. Тут все очень просто.
Телеграммы?
Телеграммы Вячеславу Володину, Петру Толстому, он православный человек. Все в интернете есть, имена и адреса. Вот, в прошлый раз спросили, а как, где они эти... адреса.
Электронно можно,
да. Мы не можем по радио передать, да. Это очень просто.
Президенту.
Вот. Президенту, что закон нельзя подписывать.
Категорически требует снимать.
И никаких поправок там быть не может. Рубль один, рубль другой. Может попытаются какие-то поправки. Знаете, как это делается? Вот давайте поправим, рубль не сразу,
уберем,
а потом он, будет там другой, а вот железные деньги заберем, эти оставим. Вот звонок, Людмила Аркадьевна, который, наверное, был у нас. Говорите, пожалуйста.
Алло, вот вы знаете, это слушайте, да?
Да, слушаем.
Вот хотелось бы вам пожелать, вы вот много говорите, но народ как бы этого не очень понимает, и все равно все идут по этой дороге. Дело в том, что здесь надо вот в вашей этой передаче, вашу эту тему, как бы подкреплять Словом Божиим. Нужно вам говорить об откровении, вот 13, 14, 15 глава, понимаете? Вот тогда это, может быть, дойдет до народа, потому что обо всем об этом сказано. Что кто примет вот это начертание, да, вот, кстати, в школе это начертание от нас. Вот
начертание, правильно.
Тот все, тот уже душу продал дьяволу, и уже спасения никакого не будет.
Верно.
Вот это надо говорить, понимаете, народу.
Да.
Потому что здесь мы все равно когда-нибудь умрем. Вот. А вот где мы будем вечность? Вот вам пожелание, пожалуйста.
Спасибо, то же самое жена говорит. Кстати сказать, вы сделали правильное... Ну и почему проповедуют наши иереи об этом говорят?
Мы все время об этом говорим, просто времени очень мало, да.
Что оно действительно, нет, правильно сказала наша позвонившая.
Конечно.
Мы должны понять, не одними заявлениями в Думу живы мы, но написать надо обязательно. Вот.
Все источники
спросить. Да, да, и президенту. Все должны, как один, и знакомые, и родственники, потому что это конец на самом деле. Но она правильно сказала, это же... Пока не появилось само лицо зверя, оно личное. Вот. Но все возможности личные. Получаются, ну да, формальные. Вот, в виде цифровых денег, вот они уже, да. И не смогут люди покупать или продавать, если их образ жизни, это же будет согласно социальному рейтингу и твоему поведению. Мессо захотел, сказали, да. Храм пошел там, не тогда, когда нужно. Общественной организации православной создал, на Радонеж позвонил. Вот и все,
да?
Понимаете? И не сможешь ты покупать и продавать, совершенно верно сказала наша радиослушница. Вот, так сказать, это богословский взгляд. Вот еще звонок поступил, говорите, пожалуйста.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, я вот не понимаю, для чего же, имеет ли смысл тогда эта война специальная, если у нас еще хуже, чем с Украиной война, на Украине война? Вот против своего народа. Ведь и президент, наверное, понимает, что такое цифровой рубль. Вот как это наши власти могут такое допустить? Непонятно.
Но это сложный очень вопрос. Кто что понимает, на каком уровне? Вот, наверное, Эльвира Набиуллина, так мы думаем, понимает. Вот. Но наши власти, ну, мы же понимаете, что глобализация касается всех стран. О чем вам рассказывает Людмила Аркадьевна Ребиченко, которая пришла сегодня в студию радиостанции «Радонеж». Потому что 100 с лишним банков каждый прямо день прибавляется. Ведут уже этот эксперимент. У нас тоже это как бы эксперимент. Вам скажут, а что вы паникуете? Вот первое число там пятницу. И что? Что вам такое сделали-то? Но к 25-му году будут вытесняться, сказано в программе.
Заменят наличные, вообще к 25-му, да,
полностью. Деньги. Уже этого достаточно. Угу. Обыкновенные цифровые карточки еще останутся. Но когда у вас не будет наличных денег, вы уже лишаетесь свободы. Вот в чем тут вся история. Да, Людмила Аркадьевна, о чем вы все время говорите? Так вот, правильно не понимают. О том и речь. Так, кстати, и на Украине вводят то же самое.
Так везде вводят, во всем мире, да.
Но Украина уже впереди, там гомосексуальные браки ввели. У нас-то мы стоим, как вы знаете, крепко против этой части, по крайней мере, закон приняли осенью, даже о пропаганде. У нас-то, так сказать, еще вот как-то держимся. Вот еще звонок, Людмила Аркадьевна, вам. Пожалуйста, говорите.
Людмила Аркадьевна, да. Скажите, пожалуйста, вот если закон, он же, любые законы ведь должен подписать президент, да. Наши телеграммы, ну разве они могут изменить ситуацию?
Конечно,
если
могут. Конечно.
Разве? А депутаты как же? Ну, они же должны голосовать же должны.
Вы как ребенок.
Ну, это как вопрос, да, какой-то... Ну, наверное, вы не очень следите за ситуацией. Вы извините, что мы так это...
Да, нет, я не обижаюсь.
Огорошены даже. Понимаете, дело в том, что... Я вот даже как курьез, вернее, привожу пример, что вот, ну, раньше, когда мы много писали... Знаете, как чиновники мерили количество наших обращений, линейка, вот сколько там сантиметров, вот если больше 20, да, там, уже надо обращать внимание, там, уже 20 сантиметров померили, там, 80, о, килограммами, там, мешками, да, а им-то вообще все равно, если много, создаст неприятности, много обращений, тебе лично чиновник, он инициативу не будет сам проявлять, там, как-то бороться за что-то, но если много таких обращений, он пойдет сразу к руководству, говорит, вот пришли, да, вот что-то может быть, тем более ситуация такая у нас, да, это может быть нестабильность и так далее. Конечно, надо много писать, надо много обращаться. И сейчас, на самом деле, вот когда говорят, а вот почему там, вот мы там ведем, вот там, а вот это здесь происходит, почему одновременно? А потому что брань-то идет как раз та самая духовная, которую мы так зримо не видим. Та, что вот там СВО, это мы видим, да? Но там тоже та же самая духовная брань. Вы поймите, что сейчас поле битвы, сердце, душа каждого из нас. Вот там у нас эта брань идет. Если мы с этим не согласны, если я внутри себя говорю, не мне все равно, а я не согласен, я против, я уже выступаю в бой за Христа. И я, если я пишу телеграмму, отправляю, или пишу, захожу на сайт Думы, или на сайт президента, сейчас можно никуда не выходить из дома, в компьютере, если он у вас есть, все это найти и написать. Я против, я требую, чтобы это остановилось.
Пишите, да, президенту,
пишите, в
он
первую
подписывает
президенту.
Закон.
Да. Все. Если вы завалите эту почту, и, мало того, бумажные письма пишите, ну что так трудно, лист бумаги и конверт отправьте в ящик,
адрес
оно уйдет,
есть
адрес
в интернете.
Есть. Пишите, я вас просто прошу, потому что это уже последний рубеж. Потом не говорите, что вы
до
ничего не знали.
Правда, президент подписывает позже.
Но, вот, понимаете, да, если... Позже. Понимаете, картина выглядит так же, как биометрию проталкивали. Быстрее, быстрее, быстрее. За ночь поправки вносили во второе чтение. Ночью в 23 часа 30 минут выставили поправки на сайт, а утром уже принимали. Никто не успел прочитать.
Звонок,
так же и здесь то же самое.
Звонок. Остается мало времени, да, передачи. Люди алло говорят. Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Владимирович, Людмила Аркадьевна.
Да.
Это отец Серафим Роуз, к сожалению, 41 год назад умер. Но он, да, говорил, сейчас уже позже, чем мы думаем.
Да.
Мы не внимали прямому слову Евангелия, откровение прямому слову святых отцов не внимали. И из православных, к сожалению, мало кто внимает. Старики вымерли, а мне с мамой 71 год уже. Они еще как-то внимали. И эти пачки, они посылали эти звонки. Я вот послал Володину и против QR-кодов, и против этой биометрии. Но нас уже совсем, фигурально говоря, единицы. К сожалению, молодые, они от этого розовое православие, как говорил Константин Леонтьев. Про Достоевского даже он это говорил. Вот в чем дело тут видно, что оно розовое. Прямому свидетельству Слова Божьего мы не верим. Все, извините меня.
Да, спасибо, правильно. Мы полностью с вами согласны, полностью. И единственное, что я хотела бы сказать, мы не должны сдаваться ни в коей мере. От того, что нас мало, от того, что молодежь другая, мы им должны показать пример того, как мы стоим на страже вот того, что составляет суть нашей жизни. Аркадьевна,
не так уж и мало. Закон о биометрии, поправки,
да, и вот
патриарх
это.
Аж написал письмо, потому что
возбудились. И, кстати, патриарху надо писать сейчас тоже.
Да, возбудились православные люди. Вот. Дело все в том, что цифра-то не лучше биометрии. Это вообще захлопывание люка. Оп!
Да,
и все. С этой помощью люди должны будут принять что угодно потом. Как вы поняли, правильно наша радиослушательница, по-моему, Надежда напомнила нам строки апокалипсиса. Ну вот, подошла к концу наша передача. Я, как всегда, напоминаю о Ютубе, надо сказать, православная беседа, о главном. Вот прошлый как раз был на эту тему. Он же прошлый, он там и есть еще в Ютубе. Это называется «Цифровой рубль не деньги», Валентин Лебедев. Вот. А вот новость сегодняшнего дня пойдет. Он называется «Что хочет суд в Гааге», Валентин Лебедев. Православная беседа о главном. Что хочет суд в Гааге? Он хочет того же, об этом же. Ну, чуть в другом ракурсе речь идет. Так что, в общем-то, рекомендуем. И вам тоже, Людмила Аркадьевна. Людмила Аркадьевна, мы знаем, как, так сказать, человек, идущего впереди. Вот, сейчас, так сказать, ее движение готовит наше совместное с Союзом православных граждан, с Народным собором заявление она пишет по этому поводу, вот тоже нашему руководству страны. Главное, чтобы пояснить. Дело все в том, что вот мы говорим. Вот позвонил наш радиослушатель, все понимает. Позвонила Надежда, все понимает. А люди даже благочестивые, не говоря уж про других, просто не понимают, о чем идет речь. Поэтому наша миссия в данном случае – идти и говорить. Я прав, Людмила Аркадьевна?
Абсолютно верно. И все слушатели, которые нас слышали сегодня и разделяют то, что мы говорим, и наши опасения, вот, тревогу эту, да, это ваша тоже миссия, рассказывать другим для того, чтобы мы это дело останавливали.
Чтобы сохранить. Семью. Мы начали ведь с экономического положения в семье, но то тут пришлось говорить про вот
опасность. Ну, там уже будет вообще без выбора, да, наше положение
экономического, так сказать, положения и деторождения. Вот. За сим спасибо вам, дорогая Людмила Аркадьевна Рябаченко, председатель движения «Семья, любовь, Отечество», психолог и публицист. Вот. Ну, да Бог даст. До следующего вторника, дорогие радиослушатели. Я Валентин Лебедев и Людмила Аркадьевна с вами прощаются. Мир вам.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.